хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Прывонное право стало у Беларуси законом. Сёння кіраўнік Беларуси подписал декрет об развитии дрэваапрацоўчай вытворчасці. Положение декрету предугледжвае, что калі прадпрыемства модернизуется або реализует инвестиционный проект, рабочий не может звольниться по уласным жаданні, а только со згоды начальства. Калі ж работника звольнят за некие порушения, то могут потребовать и вертання атрыманай им зарплаты. Директор департаменту Международной конфедерации профсоюзов Стивен Бенедикт, комментуючи декрет, назвал его фундаментальным порушением прав працоўных.
Мы лічым, што гэта наўпроставае і абсалютнае парушэнне самых фундаментальных прынцыпаў і правоў працоўных. Існуе канвенцыя міжнароднай арганізацыі працы, у якой ясна выкладзеныя гэтыя правы. Гаспадар Лукашэнка цалкам адмаўляе ў гэтых правах і ігнаруе парады, якія ён неаднаразова атрымоўваў ад міжнародных арганізацый.
Говорячи про махчимую реакцию Международной конфедерации профсоюзов на декрет Лукашенки, Стивен Бенедикт заявил.
Цягам часу Лукашенку і ягоны ўрад зноў папросяць абгрунтаваць, што яны робяць, і ў некі момант праз міжнародную арганізацыю працы будуць зробленыя дадатковыя крокі, каб арганізаваць дадатковы ціск, уключна з эканамічнымі санкцыямі. Выглядае, што ён менавіта гэтага дамагаецца.
На думку юриста Конгрессу демократичних профсоюзов Беларуси Алены Яськовой, этот декрет ничего агульного с працовным правом не мая.
Этот декрет ничего общего вообще с трудовым правом не имеет. У нас и так контрактная база регулируется вне трудового кодекса полностью. Вот этот документ 100% выглядит как форма принудительного труда, что запрещено международными нормами и запрещено конвенции 105 и 122 МОД, которые ратифицировала Республика Беларусь. Это нарушение прав человека, это запрет на свободу выбора занятий и принудительный труд. Просто опасная, страшная тенденция.
Былы суддзя Канстытуцыйнага суду Рэспублікі Беларусь прафесар Валер Фадзеў таксама адзначае, што дэкрэт нумар 99 супярэчыць і міжнародным прававым нормам і працоўнаму кодэксу Беларусі.
Ёсць міжнародныя акты, ёсць усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, якія гавораць аб свабодзе волевыяўлення, у тым ліку я праве на выбар месца працы. Калі мы аб'яўляем нейкую прымусовую працу, то гэта будзе супярэчыць і гэтым актам, ды і нашаму працоўнаму кодэксу. Ёсць звальненне па узгадненню бакоў, ёсць нейкія прычыны, звязаныя і са здароўем, і з пераездам у другую мясцовасць. Увогуле чалавек можа зволіцца без тлумачэння прычынаў, папярэдзіўшы за месяц свайго наймальніка. Так што я думаю, што гэта абмяжоўвае правы.
Кажа прафесар Валер Фадзеў. Пра падрыхтоўку свайго дэкрэту кіраўнік Беларусі заявіў у часе наведвання прадпрыемства Барысаў Дрэў. Якая сітуацыя тут сёння? Ці задаволеныя рабочыя працы і зарплаты, і ці збіраюцца звальняцца? Пра гэта ля прахадной Барысаў Дрэва з рабочымі пагутарыла наша карэспандэнтка.
Ігор Сіроткін працаваў на Барысаў Дрэве начальнікам управы капітальнага будаўніцтва. Напісаў заяву, і ўвосень кіраўніцтва прадпрыемства яго звольніла. Прычына сыходу – незадаволенасць заробкам. Лічыць прэзідэнцкую забарону звальняцца несправядлівай, бо цалкам мадэрнізаваць Барысаў Дрэў цягам бліжэйшых гадоў немагчыма.
Я ж работал, исполнял обязанность начальника отдела капстроительства. Он же сказал, к 7 ноября сдать. Это не только этот цех, а есть еще фанерный спич приятий. То есть полностью модернизацию всего предприятия сделать. Но я считаю, это нереально. Слишком большие затраты. Это очень много работы. Ну, конечно, зарплата низкая. Тем более, вот в фанерном цеху, я помню, в сентябре, в октябре месяце, там вообще 1 200 000 люди получали. И что? Это очень мало. Ну, во-первых, Лукашенко сказал сделать среднюю зарплату $500 с Нового года. Надежда умирает последней. Если на самом деле сделать зарплату по $500, я думаю, что люди не будут увольняться. Если будет достойная зарплата, смысл тогда когда, какой увольняться?
Спадар Сироткін перакананы, что теперь на предприемстве есть люди, которые хотят звольниться за низких заработков. Разом с тем, работники предприемства могут иметь дополнительные выгоды. Например, путевку со значной знижкой и медичную страховку.
И во-первых, всех застраховали. В августе месяце сделали страховку всем. То есть, если человек попадет в больницу, то есть заплатил приличную сумму предприятию. Бесплатно, то есть это большое дело.
Супрацовники Бориса Удрева поведомили, что теперь звольниться им можно только после узгоднения со старшинем облвыканкаму. Ставятся до этого кепска. Однако великой колькости охотных звольняться няма. Рабочий запалкового цеху Александр кажа, что працавал на Бориса Удрэве все життё и звольняться не хоча. Такая же ситуация во всей его бригаде. Личать, что коли жадание звольниться узникне, то смогут домовиться с кіраўніцтвам.
Ці удастся кіраўніцтву краины своими декретами вернуть грамадство у советские часы, коли рабочие были фактично привязаны до предприемства? И ці допоможе такая мера поставить дрэваапрацоўчую галіну на ноги? Пытанне для Игоря Корнея.
Ситуация на предприемствах и дрэваапрацоўчай галіны и большине інших подконтрольных державе амаль что критичная. Супрацовники того ж Бориса Удрева не хавают, что выживают на 150 доляров у месяц, что на парадок менее, чем средняя пенсия. Былый головный акционер кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак», американский бизнесовец Марат Новиков, стратил свой стратегический статус в кастрычнику. Без аніяких декретов Лукашенко загадал разогнать назиральные рады акционеров у Менску и Гомелі, звольнил генеральных директоров и вернул большую частку новиковских акций державе.
Акционеры не выступают на фабрике или на собрании, то это же все они держат у себя в запасухе. Кто вот будет доволен, если у него забрали половину? Нет, государству нужно обязательно вот, наломать дров, настроить против себя людей. Конечно, они сегодня не хлопают и не топают. Но завтра они же могут хлопнуть и топнуть, потому что они недовольны. А если еще плохие дела пойдут на фабрику, это же большие профили для государства. Сколько людей настраиваются, каждого есть сестра, брат. Они же как идеологи уже выступают.
На думку консультанта у подбора кадров Катерины Гараниной, навряд ли керавництву Украины удастся загнать громадство у советские часы, коли працовников штучно привязывали до одного працовного места бесплатной квартирой и с теплым социальным пакетом.
Советский строй сделал очень много для того, чтобы система прописки и система фиксирования человека для прозрачности его передвижения. Человек сохранял единственное рабочее место с тем примером стимулирования в советские времена. Также делалось много для удержания человека на рабочем месте. То есть не то, что уезжают люди, да, но есть, это нужно принять. И мне кажется, к этому надо относиться немножко спокойнее, проще. Потому что если ты знаешь, что это есть, уже с этим легче жить.
Адмысловцы лечат, что все складание утримать людей на державных предприемствах навод обещаниями заробку у 500 доляров. У белорусских соседей прибытки уже давно истотно превышают гэты показник. При том, что цены на харчевание и основные предметы ужитку, как минимум, аналогичные. Не дадае подставу до оптимизму и празмерная закредитованность предприемства у галины. Поводле даденных на 1 кастрычника, кредиторская запозычанность выросла от початку года амаль на 15%, досягнувши 1 триллиона рублев. А запозычанность по кредитах и пазыках инвестиционной накированности склала 3 триллиона 300 миллиардов рублев.
Працяг тэмы у неделю у праскім акценте.
Что рабіць рабочему с Бориса Удрева? Крутиться ці терпеть галечу? Что обяцают ему реформы и демократия? Типа ауторыцы у Беларуси российская Пикалева? Над гэтымі пытаннями праскім акценте разважаюць шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партии Лев Марголін и политолог Владимир Подгол.
Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня перед обедом на территории Молодечинского мясокомбината отбылась утечка пару аммиаку, за обсталевание якой не выкрестовывается. Поведомляется, что один из машинистов предприемства спробовал закрыть вентиль, увайшовши у камеру, однако это ему не удалось. Вот что про колькость потерпелых на просьбу нашего радио удокладнил прессовый секретар Министерства надзвичайных ситуаций Виталь Новицкий.
Эти 4 человека. Один состояние стабильное, один после обследования от госпитализации отказался, третья женщина состояние стабильное, четвертая женщина состояние стабильное. Четверо, но из них получается один вот непосредственно там был на месте, сам пытался перекрыть задвижку, а трое, они позже обратились. Это я объясняю, меня журналисты спрашивают, почему сначала мы говорили про одного, а потом про четверых. Чтобы вы понимали, объясняю. То есть вот эти 3 человека сами обратились к врачам. И один в госпитализации отказался.
Галоўны лекар цэнтральнай раённай бальніцы маладычна, пачуўшы пытанне свабоды пра колькасць пацярпелых ад выкіду аміяку, паклаў слухаўку. Нагадаю, што маладзечынскі мясакамбінат належыць кампаніі Трайпл Вялес, уладальнікам якой з'яўляецца адзін з багацейшых беларусаў Юрый Чыж. На прадпрыемстве некалькі гадоў таму праводзілася мадэрнізацыя тэхналагічных працэсаў і рэканструкцыя будынка. Прычыны здарэння высвятляюцца.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Сёння на сайце «Свабода» адбылася онлайн-канферэнцыя з былым старшынём Верховнага Савету Беларусі Станіславам Шушкевічам. Прапануем адказ на адно з пытанняў, якія ён атрымаў.
Чие наибольшие помылки вы бачите у приходе до влады Александра Лукашенко?
Помылку ничью тут не бачу. А я бачу тое, что у нас люди наши, яны тяжко отрозниваюсь популистов от профессионалов, от тех, кто здолен нечто зарабить. И яны верить хлусни. Это отбылось тому, что людей не накировывая у належным на керунку наша белорусская интеллигенция. Потому что она сбяднелая на сегодняшний день интеллектуально. Потому что лепшие представники были знищены большевиками и царизмом. Наибольшие страты были у 30-е годы, и интеллигенция еще не устала на ноги. А народ первый раз обрал Лукашенко абсолютно законно и правильно. После этого выбора у нас не было. Тогда уже это человек, який в своей профессии зрабіў хлусню, и он уже больше никаких выборов не допустил.
А я дадам, что днями у Москве вышла книга «Успамінаў» Станислава Шушкевича «Мое життё, крах и воскрошение СССР». Вышла яна по-руску, але Станислав Шушкевич погодился начитать для слухачоў «Радио Свобода» и яе белорусский вариант. И одна частка мемуаров былога старшыні Верховного Совета прогучить 8 снежня, у день, коли у 91-м годе свет доведался про распад СССР. З вами Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Падпісаны дэкрэт аб мерах па развіцці дрэваапрацоўчай прамысловасці. Паводле яго, працаўнік не можа звольніцца з прадпрыемства, якое праходзіць мадэрнізацыю без дазволу кіраўніка. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала дэкрэт фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва паведамляюць, што звольняцца з працы ім можна толькі пасля ўзгаднення са старшынём аблвыканкаму. Віцебскія ўлады апраўдваюцца за спаленне вёскі Паўлавічы, называючы яе жыхароў самасёламі. Вяскоўцы лічаць, што чыноўнікі не выканалі нормы жыллёвага заканадаўства і рыхтуюць звароты ў суд. Сёння прынятае рашэнне выдзяліць Беларусі чацвёрты транш стабілізацыйнага крэдыту «Еўразэс». Віцебскія чыноўнікі пачалі апраўдвацца за спаленне вёскі Паўлавічы. Для журналістаў дзяржаўных СМІ быў арганізаваны брыфінг, і пазней у афіцыйных медыях пачалі з'яўляцца выказванні чыноўнікаў, што, маўляў, усё рабілася паводле закону, а звесткі пра гвалт над мясцовымі жыхарамі ў інтэрнэце паклёпніцкія. Падрабязнасці ў Валера Каліноўскага.
Старшыня Віцебскага рвыканкаму Віктор Нікалайкін абвясіў апошніх жыхароў вёскі Павловічы сквотарамі, інакш кажучы самасёламі, якія без дазволу захапілі пабудовы ў сваё ўладанне. Ён падкрэсліў, што ў 92-м годзе было прынятае рашэнне пра знос Павловічаў, і высяленне тых, хто застаўся ў 9 дагэтуль нязнесеных хатах, праводзілася ў адпаведнасці з рашэннем Віцебскага аблвыканкаму 20-гадовай даўніны. Праваабаронцы лічаць гэтае тлумачэнне звычайным маніпуляваннем грамадскай думкай. Бо нават калі абвясціць апошніх жыхароў Паўлавіч самасёламі, то высяленне павінна было праходзіць у адпаведнасці з артыкулам 41 жыллёвага кодэксу. Гэта значыць пасля суду і з вызначэннем тэрміну для добраахвотнага выканання судовага рашэння. А гэта не тыя два дні, якія далі людзям на зборы. Кіраваць высяленнем павінны былі судовыя выканаўцы, а не прадстаўнікі першамайскай раённай адміністрацыі. Такім чынам, парушэнне законодавства, чиновниками дають подставу для звороту у суди прокуратуру. Старшиня гарвиканкаму ніяк не потлумачив, чому в вёсці, яка формально не існує, не була відключена електроенергія, за яку, як і за газ, люди справно платили. Про здобрення Вітебськенерго жорстких мер не приймалося, так окреслив ситуацію Віктор Ніколайкін. На думку правооборонців, добрення в таким розумінні кваліфікується як халатність, і тоді гарвиканкам мусить ініціювати перевірки діяльності особних службов і покарати винуватих. На сайті Вітебська гарвиканкаму так само з'явилася тлумачэнне ситуацыі са спаленай вёскай. Але відавочнае скажэнне фактаў спараджае недавер да афіцыйных аргументаў. Прыкладам сцвярджаецца, што Паўлавічы ўвайшлі ў гарадскія межы ў 2011 годзе. Хоць гэта адбылося ў адпаведнасці з указам 382 яшчэ ў 2004 годзе. Насельнікі Паўлавічаў абвяргаюць і тое, што ў вёсцы заставалася 9 струхлелых і непрывабных хацін. Жыхарка Павлавіч Алена Каравіна перакананая, што так нельга казаць пра зруйнаваны цагляны двухпавярховы дом або дом з газасилікатных блёкаў. І зусім несправядліва казаць, што яны захапілі гэтыя дамы. Наадварот, яны весь час перапытвалі, ці не будзе зносу, і спрабавалі афіцыйна аформіць свае ўладанні.
А зараз пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Не так давно депутат Львовской областной рады Ростислав Новоженец беспоспяхово звернулся до белорусских уладов с просьбой установить мемориальную шильду памяти украинской повстанской армии у вёсцы Дивин, чим лишний раз нагадал, что УПА створилася на территории сучасной Беларуси. Чому? Что рассказывают дивинские старожилы про тые часы и як вспоминают бойцов УПА? Про гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожнае адкрыцці Дмітра Бартосіка неўзабаве ў эфіры «Свабоды». Колькасць кнігарняў у Беларусі скарачаецца. Калі 20 гадоў таму дзяржаўны манапаліст, кнігараспаўсюднік Белкніга меў у Менску 47 крамаў, то цяпер іх засталося толькі 17. А па колькасці кнігарняў на 1000 чалавек Беларусь далёка не дацягвае да еўрапейскіх стандартаў. Як ставіцца да таго, што кнігарняў усё менш, і адкуль беларусы бяруць кнігі? Пра гэта ў даследаванні карэспандэнтаў «Свабоды».
Яшчэ ўлетку першая намесніца Міністэрства інфармацыі Лілія Ананіш заявіла, мы не павінны мірыцца з тым, што ў сталіцы толькі 17 кнігарняў. Праўда, здабыць інфармацыю пра стан кніжнага гандлю ад самога Міністэрства інфармацыі не ўдалося. А вось прадстаўніца акцыянернага аб'яднання «Белкніга» паведаміла, што па Беларусі ў іх 75 крамаў. У савецкія часы ў «Белкнізе» па Менску і Менскай вобласці было каля 60 крамаў, а зараз толькі 27. Знаўца гісторыі Менску і кнігалюб Вадзім Зелянкоў апісвае, як мяняўся кніжны Менск за апошнія гады.
Букіністычных крам, моя любимая на Комсомольской улице, дом 5, зараз гэты дом, старинный помнік архітэктуры, знесенный і поставлен нейкий новобуд, і натурально ніяких кніг там няма. Закрылись маленькие книжные крамы на Партизанском проспекте, як минимум две. У советский час у каждом микрорайоне повинна была быть книжная крама. И, например, одна из моих любимых была размещена у красноцеглянных интернатах завода Вавилова. Зараз ее нема. Закрылась крама на Олега Кашевого.
Вольга Алексеевна працуе на книжном кірмашы на Янке Купалы 27. У Менчуков это одно из улюбленных книжных местов.
Минских книг хватает. Просто покупательская способность на сегодняшний день очень низкая. И люди хотели бы купить очень многое, но просто не имеют возможности. Книги сейчас очень подорожали последнее время. Где-то от 70 до 150 тысяч в среднем.
Культовое место книголюба из усёй Беларуси – приватная книгарня Логвинов. Коли на месте шмат яких былы книгарняў, цяпер альбо абутковая крама, альбо просто пустое памяшканне, дык то зусім іншы выпадак. Книгарня Логвинов адчынілася 2 гады таму у памяшканні былога пункту прыёму шклатары. Директорка книгарні – 22-гадовая Катярына Лёсік.
Ассортимент книгарни формуется достаточно просто. Мы слышим сами за литературным процессом, когда мы бачим, что выходит что-то новое, мы сами идем на контакт, мы сами обязуемся и просим принести нам эту книгу. Бывает так, что люди, нават аўтары, сами приносят нам книги.
Усе сустретые нами у книжных местах люди перакананы казали, что теперь берут книги из интернету. Там все доступно, просто и не потребует высылков. Редактор мультибренду «Бяршак» письменник Антон Кашликов каже, что давно не купляв книг у Менску. Ровно с того момента, как займел электронный ридер.
Когда было потребно некое конкретное выдание, замовлял в интернет-крамах, можно было зайти у свет книг на Янки Купал 27. Они зараз простее, затекаюсь неким выданием, спамповаю все. За это книги не повинны быть фетишем, они повинны быть завжди с тобой, грибная щетка.
Каже сучасный читач. Ситуацию на книжном рынке Берасе вывучал наш корреспондент Павел Костин.
У Берасте налічваецца каля десятка крамаў белкнігі. Адзіная крама, дзе можна было купіць кнігі з рук, букініст, не існуе ўжо некалькі гадоў. Яе зачынілі з-за таго, што не прыносіла прыбытку. Сергей Берастейскі, вулічны гандляр кнігамі, кажа, што найбольш спрыяльны час для гандлю быў у пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Спадар кажа, што апошнія два гады попыт на кнігі упаў вельмі значна.
Пакарміцца магу, мы сейчас очень тяжело. Одно дело было 2 года назад, другое дело сегодня. 2 года назад, если я считал, вполне обеспечен человек. А сейчас я уже по волнам, по волнам.
Книжный аматор Евген Беласин мае коллекцию из нескольких тысяч выданий. Спадар каже, что берастейский книжный рынок переживает не наилепшие часы. Евген Беласин меркует, что берастейские книгарни нельга лечить белорусскими. Большасть книг там российскомовные.
Умовые рамочные изменились, потому что вот это желтое хонхе, вот это донцовые некие, я их и знать не хочу. Потому что это четво, то же самое, что у Америцы было с кинематографом, коли закинули вот эти бесконцые кривавые стрелялки. То же самое системно у нас отбылось, этими шитвом забили на российской мове.
Так кажа про ситуацию Евген Беласин.
У городне от початку 90-х годов перестали існовать принамсі 6 книгарняв, але з'явилися новые, так что агульная личба застается приблизно такая же, як и раней. Однако у них вельми мало книг недержавных выдавецтвов, означает наш корреспондент.
У Гродно-Князі регіональнай філіі Белкнігі сцвярджаюць, што гандаль у іх не заняпаў, што гарадзенцы па-ранейшаму купляюць літаратуру.
Ну, как бы прибыли, как были, так и остаются. Не сказать, что как бы это все плохо так. Несмотря ни на кризис, ни на что, книги как покупали, так и покупают, несмотря на рост цен. Книги, которые по 300, по 400 тысяч, все равно покупают. Правда, так уже поставки не так идут, как раньше, со всеми поставщиками не сотрудничаем. Но в целом все равно более или менее нормально.
Цена книг сегодня доходит до 800 тысяч рублей. Чему они такие дорогие? Потому что гандлевая наценка 30% и еще 20% податок на додаденную вартость. Але книгарни в области покуль, как правило, прибытковые, говорит супрацовница Гродно книги.
И даже вот по прибыли идем на втором месте после Белкниги самой. Очень прибыльный магазин, это в городе Лида. В Волковыске школьники, книги, тоже хорошие магазины. А два маленьких, которые Крыничка, это в Берестовице, и книги в Березовске. Ну, сами понимаете, очень маленькие поселочки. Ну, и то, я сказала бы, вот теперь они получали даже прогрессивку, то есть нормально сработали. Все работают как могут, как бы убыточного никого нет.
Есть и приватные гандляры. Некоторые из них так само закупляют литературу у Гродно книги. Напевно, так больше надеянно, чем, например, сотрудничать навпрост с недержавными выдавцами. Говорит представник выдавецкой инициативы «Городенская библиотека» Павел Мажейко.
У Гродно, коли казать про доступ до литературы, до выдания незалежных белорусских выдавецтв, то ситуация одна из наигорших по всей Украине. Я, например, выдание с логотипом «Городенская библиотека» сустракал в одной, максимум двух книгарнях. А, например, коли казать про то же самое выдание «Архе», то докладно в городе в официальном продаже их не было. Коли казать про причину, то, напевно, это, прежде всего, то, что большинство книгарнях городенских належит в Белкнизе, решение принимается у Менску. Как правило, сами книгарни, керовництво этих книгарнях не супрац выставлять литературу, якая обтучилася и городни, и так само Беларуси, как выдается незалежными выдавецтвами. Ну, бо есть попыт, але все спасалось на то, что то треба звертаться в Менск до керівництва Белкнігі, якої найхучей не дасть дозволу, і процедура ця вельми довгая.
Кореспонденти «Свободи» сьогодні цікавилися, ці хапає білорусам книг і книгарняв. Ну, а зараз теми, які хвалюють наших слухачів.
При Лукашенке в нашей республике сплошное одно уголовное дело и скандалы. Это коммунарка, и это конфетные фабрики, эти скандалы. Это со спортсменами, с Министерством спорта скандал, страшный скандал на всю весь мир, на всю Европу. Это в МВД, в КГБ в этом скандал. Теперь с этими деревообработками скандал, и все на ноте, на такой. А как он перетрахивал специалистов сельского хозяйства. Везде скандалы и уголовное дело. А теперь парня молодого, мальчишку, шпион. Все же прекрасно видят и понимают, что творится. Одно сплошное уголовное дело или скандальное.
Детский доктор из Витебска Игорь Паснов. Я хочу поделиться информацией о так называемой стройке, которая сейчас открывается по поводу завода по переработке кожи. Кожаное производство, которое они сейчас хотят делать на базе мехового завода, это очень экологически грязное производство. Обычно цивилизованные страны выносят эти производства подальше от города. Вот почему, я считаю, принято решение нашим губернатором достаточно волюнтаристское и непродуманное. Вот почему, я считаю, что нужно обязательно не превращать наши города в газовые камеры, как это делали фашисты, чтобы мы постепенно погибали, задыхаясь в этом газе. Поэтому пока не поздно. Надо очень крепко подумать насчет этого кожевенного производства.
Остается какая-то неделя. Воспоминания 2010 года, 19 декабря, где были президентские выборы, где были избиты жестоко и в тюрьмы посажены наши кандидаты в президенты. Санников, Милинкевич, Стацкевич, который еще сейчас сидит. Это никогда нам не забыть. Лукашенко, стоило бы об этом задуматься, прекращать. Не надо сидеть и стараться стремиться за свое место, кресло. Хватит, достаточно, достаточно.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Минский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
С вами «Радио Свобода. Основные темы дня». Подписаны декрет об мерах по развитии дрэваапрацоўчай промысловасці. Паводле яго, працаўнік не можа звольніцца з прадпрыемства, якое праходзіць мадэрнізацыю без дазволу кіраўніка. Міжнародная канфедэрацыя прафсаюзаў назвала дэкрэт фундаментальным парушэннем правоў працоўных. Супрацоўнікі Барысаў Дрэва паведамляюць, што звольніцца з працы ім можна толькі пасля ўзгаднення са старшынём аблвыканкаму. Витебские улады оправдываются за спаление вёски Павловичи, называючи яе жыхароў самасёлами. Вяскоўцы лічат, что чиновники не выканалі нормы жыллёвага законодаўства и рыхтуюць звароты ў суд. Сёння прынятае рашэнне выделить Беларусі 4-й транш стабілізацыйнага крэдыту «Еўразэс».